Добрый день, продолжаем 36-й лист трактата Сука, и мы находимся на 5-й строчке сверху. Интересный вопрос поднимали в Бет-Мидраше, и мы сейчас его тоже обсудим. Так говорит Гемара Итмар. Итмар. Итмар это обсуждали в Бет-Мидраше. Следующий вопрос. Итрог шинакву ахбарим. Итрог, которого продырявили мыши. Омагав. Сказал Рав, энзе годор, это некрасиво, это не великолепно, это не некрасиво использовать такой итрог. Раши тут объясняет, что поскольку он должен произнести имя Всевышнего с таким итрогом, зло годор, зло ефе, зло некрасиво. Тут Гемара вопрос, и не, разве? Да, Раби Ханина, а вот у нас есть, нам известно, что Раби Ханина матбильбей бо... Он мадбиль. Мадбиль имеется в виду, дословный перевод, это окунает в него. Но это синоним понятия ел его. То есть он мог окунуть, имеется в виду откусить кусок итрога. А на завтра взять его в качестве итрога для заповеди. Винафиг бы и выполняет им, выходит им. То есть фраза такая. Он его окунает, имеется в виду кусает. И нафиг бы, и выходит с ним, имеется в виду, выполняет им заповедь. То есть мы знаем, что у нас была традиция, что Раби Ханина, да, мог откусить итрог и на завтра выполнять им заповедь. Говорит Гемара, Раби Ханина, каше матнитин. Так говорят, ну что ты хочешь сказать? Раби Ханина, каше тяжело из мишны. В мишне написано, что если он хосер, если в нем чего-то не хватает, а за это не кошер. Говорит, матнитин, каше матнитин. Говорит, бишлама матнитин на Раби Ханина лой каше. Ну, понятно, что Мишну по Раби Ханине можно объяснить. Кан бьем тавришон. То, что Мишна говорит, что он, если у него что-то не достает, не хватает, хасер. А за это бьем тавришон в первый день праздника. Кан бьем тавшейни. А вот Раби Ханина, он его откусывал, бьем тавшейни. Вы представляете, какая была, ну, голодная ситуация, да? То есть у человека есть этрог для заповеди, он частично его ест и на завтра делает им заповедь. Во второй день праздника. В первый день праздника он должен быть целый, второй день праздника можно его частично там отрезать, съесть и оставить на завтра на исполнение заповеди, использовать. Ран говорит, что здесь идет речь о том, что он не съедает его там, большую его часть. Но, так или иначе, он, по крайней мере, что-то отрезает и съедает. Лаем тавшени, на второй день. Говорит Гемара, эле рав каше. Ну, у нас получается кашеля рав. Рав говорит, что если мыши погрызли его, это не кошер, это лой годор, это некрасиво. То, что лой годор некрасиво все 7 дней. Так если рав говорит, что мыши это некрасиво, это не только недостаток. Недостаток только в первый день. Это называется хиссарон беликиха тамо. Это недостаток в цельном брании, в цельном взятии. А за это говорит, это только в первый день. Но если рав учит, если рав объясняет, что мыши, которые погрызли этрог, это проблема, которая называется годор, красоты, проблема с красотой, то тогда эта проблема должна существовать и во второй день тоже. Так как рав говорил, что это годор, если Раби Ханина ел этот этрог на второй день? Отвечает рав очень просто. Омер лхорав, шани ахборим демаиси. Отличается мыши, поскольку это противно. Раби Ханина сам покушал и сам сделал мицву. Ну, мицуян, отлично. А здесь мыши погрызли, это мииси. Это некрасиво. Он должен произнести имя Всевышнего, говорит Раши. С таким итрогом это не кошер. И когда амри, есть второй вариант объяснения всей этой идеи. Омар рав. Рав сказал, зе гадар. Рав говорил, что погрызли мыши, ничего страшного, это красиво. Откуда я это знаю? Да Раби Ханина матбель бы нафиг бы, поскольку Раби Ханина откусывал свой трог и выполнял заповедь на завтра. То есть из Раби Ханины Рав доказывал, что погрызанный мышами этрог кошерно. Раби Ханина каше матнитин. По Раби Ханине будет, получается, каше мишна. Говорит, лой каше, нет противоречия. Кан бьем то в ришон. Здесь в первый день. Здесь второй день. Бьем то в шейне. То есть, у нас получается, что этрог, которого погрызли мыши, это спор между двумя вот этими личностями. Да, между двумя этими вариантами. То есть, Рав говорит, что это из Раби Ханина. Я докажу, что этрог, который погрызли мыши, это тоже кошер. А, это каше из мишны? Нет, мишне тоже не каше, мне тяжело. Мишна про первый день, а мы говорим про второй. В первом варианте Рав говорит, а, мыши это некрасиво. Это же мыши, противно. И поэтому даже во второй день нельзя. В первом же варианте, это первый вариант. Второй же вариант, погрызано мышами, погрызано Раби Ханиной, нет разницы. В любом случае, это хисарон бы лекиха тама в цельности, лекиха там, брання цельная. Окей, этой проблемы нет во второй день. И даже погрызанные мышами, это не называется лойгодор, некрасиво, это всего лишь хисарон, да, недостаток. Это во второй день, где есть постановление мудрецов, где человек не обязан только в первый день по Торе, а все остальные дни это постановление мудрецов. Память о том, что в Бет-Мигдаше брали все 7 дней, поэтому в этом случае можно брать и нецельные 4 вида растений для исполнения заповеди во второй день праздника. Окей, это то, что мы разобрали первую часть нашего урока на этой странице. Теперь говорит Гемара дальше. Этрог катан, маленький этрог. Мы сказали размером с яйцо, размером с орех. Так написано в Мишне. Азомар Рафрам бар Папа. Сказал Рафрам бар Папа, кимахлойки скан, как спор здесь, про этрог, про минимальный размер этрога, как махлойки с бавони микорзолис. Также и спор про гладкие камни, которыми можно подтираться в шаббат. То есть мы помним из трактата шаббат, что гигиена не была в том виде, в котором мы его представляем сейчас, и в качестве личной гигиены люди использовали камни, то есть туалеты были, опять же, не было водопровода и канализации. Вот туалеты были за городом, за деревней, в поле. Теперь человек пришел туда в шаббат, ему нужно, как на иврите говорят, литпанот, освободиться от отходов. Где взять туалетную бумагу? Нельзя же принести с собой. Очевидно, что она не останется там. Да, нет туалетной бумаги в принципе. Что делать? Нужно собрать камешков вокруг, камешки вокруг туалета и ими подтереться. Теперь камешки острые, понятно, неудобны. Это тоже Гемара в трактате Шаббат говорит. Мягкие тоже неудобны, земляные. То есть должны быть твердые камешки, но гладенькие. Теперь какого размера? Гемара там говорит, какого размера удобно для того, чтобы ими подтираться? Ореховый, размером с орех или размером с яйцо? Теперь слишком большие, опять же, неудобно. То есть вот как бы там есть целая технология, в трактате Шаббат мы объясняли, как они подтирались. Теперь Гемара говорит, что ты запомни, да, что вот этот спор про минимальные размеры трога с яйцо или с орех, это тот же спор в трактате Шаббат, какие камешки можно собрать вокруг туалета, дабы использовать их в качестве личной гигиены. Теперь там тоже хидуш, поскольку вокруг туалета это кармелит, просто поле, да, и можно взять их в руку и принести, занести за собой в туалет. Потому что, в принципе, вокруг туалета, ну, как бы, ты же не можешь принести из города. Это запрет носить в шаббат. А как быть? Как занести в это помещение? Так, мудрецы не постановили, нет запрета мудрецов заносить в это помещение вещь, которая, как бы, в принципе, носить в кармелит, в среднем владении, в поле нельзя. Да? Но из-за уважения к человеку ему нужно привести себя в личную гигиену, в плане личной гигиены в порядок. Из уважения к человеку, мудрецы не постановили запрет носить здесь, в этом поле. Можно взять камни, какого размера, вот такого размера. Они не считаются мукцией, их можно нести, ими подтереться. И дальше человек выходит чистый из туалета и продолжает свою обычную жизнь. Так вот это вот Гемара говорит, что как бы ассоциацию, которую ты можешь себе провести, что тот же спор, который есть между Раби Мейером и Раби Дуи здесь у нас, этот же спор есть в трактате Шаббат о том, какого размера камешки, то есть с орех или с яйцо, что удобнее. Я так понимаю, что это просто как бы ассоциация для запоминания, ничего больше. Говорит Гемара, Таня, учили братья бы Шаббат, Гимель, Ваним и Крузалот, три камня гладких, мутар лахнис лебета кисе, можно заносить в туалет. Мы объяснили, почему. Выкамаши уран, какой их размер. Раби Мейр оймер, Раби Мейр говорит кейгоз, сарех, Раби Юда оймер, кабица, как с яйцо. Те же Раби Мейр, тот же Раби Юда, те же размеры, только здесь одна сугья, здесь другая, здесь минимальный трог, здесь, здесь камни, которые нужны для личной гигиены, но размеры те же самые, ты можешь запомнить, провести эту ассоциацию. По размерам спор Раби Мейр, Раби Юды. Говорит Гемара, убегадоль, самый крупный трог, кадеши юхаз, чтобы он мог держать один двумя руками. Таня, учили братьям Раби Йоси Маасе, история про Раби Акиву, шибали бейса кнесес, пришел в синагогу, вой трогой, альк сейфа, и трог его был, у него на плече такой, огромный трог. Омурли Раби Юды, сказал Раби Юды, мишам рая, тут доказательство, аф хэм амруло, энзе одр. Ему сказали Раби Акиву, слушай, это некрасиво, такой большой трог, некрасиво. Окей, поэтому мы говорим, что в принципе нет у него ограничения в высоте, но слишком большое, просто неудобно будет держать, неудобно держать будет руками. И Гемара сказала, что Раби Акива сказал, что некрасиво такой трог, как ты будешь держать лавы трог, слишком большой трог, это не то. Окей, значит, мы сейчас поговорили, и мы закончили тему, которая называется «Четыре вида растений, их алахот». То есть мы поговорили про алахот лулава, адасим, аровы, и сейчас был итрог, то есть пальмовая ветвь, миртовая ветвь, ивовые ветви и итрог. Итрог я даже не перевожу, есть русское название его «цитрон», но мне кажется, что любой человек просто должен выучить, что такое трог, да. Слово «цитрон», мне кажется, ничуть не лучше для русского уха, чем и трог. Поэтому уже лучше привыкнуть к понятию «трог», и все. Окей, теперь Гемара переходит к другой алахе, к другому закону, а это именно как связывать четыре вида растений. То есть у нас он есть и трог в одной руке, и три вида лулав, пальмовый вет, мирт, адас и ивовый вет, они у нас в одной связке в правой руке у правшей и в левой руке у левшей. И вот мы сейчас будем обсуждать, как мы их будем связывать. Это новая тема нашей мишны, и мы к ней приступаем. Итак, говорит мишна. Энугдим эт халулав элу бимино. Не связываем лулав, а только бимино, его же видом. Дивер Раби Юда, так считает Раби Юда. Раби Мейр, ойми Раби Мейр, говорит, афилу бихут, даже просто ниткой, бимишиха, веревкой, Омар Раби Мейр, сказал Раби Мейр, Маасе, я тебе приведу доказательство из Маасе, как было. Банши Иерусалим, жители Иерусалима. Шихою ойгдим эс лулавем бигимонию шельзо, что они связывали свои лулавы бегемонию, это гнутое золото. То есть у них были такие золотые типа проволок. Да, и они ими связывали лулав. Омрулой. Сказали Раби Мейру, бимино хой ой гдимойсу милимато. Внизу под золотыми проволоками там были мином, то есть были какие-то либо пальмовые ветви, либо что-то, но это внизу под золотом, а золото было только для украшения. То есть под золотом был миной, да, его вид, и ими связывали их. Это так возразили Раби Мейр. Говорит Гемара, Омар Рова, сказал Рова, филю бы сив, можно это завязывать даже бы сив. Сив это какое-то волокно, или Раша объясняет, что это некий кисуст, некое какое-то плетение, которое растет на пальме. То есть это должно быть до такой степени, то есть такой-то вьюн, который растет на пальме. Я так понимаю, что он должен быть самой пальмой, как бы, частью самой пальмы. Это что-то, что растет на пальме, это сив. То есть, ну, мы слово сив употребляем как волокно, пальмовое волокно. Было бы самое простое так объяснить Гемару. Но Раши и комментаторы объясняют, что имеется в виду, сив. Раши объясняет, что это что-то растет вне пальмы. Тогда непонятно, как это понять, но тут есть тосвод, который говорит. Тосвод говорит, что, в принципе, мы всегда считали, что этот сив – это какой-то овощ. Вот тут мы видим, что это дерево. У него кицер, в общем, не очень понятно, что такое сив. В современном иврите называется волокно. То есть волокно пальмовое было бы самое удобное так объяснить Гемару, Проблема, что Раши не считается с нашим удобством. Окей, оставим этот вопрос. Имеется в виду, что можно взять все, что связано с лулав, с финиковой пальмой и им это использовать. Икора де дикла. Что такое икора де дикла? Это ствол. То есть ты берешь ствол дерева и, например, нарезаешь его на тонкие такие тоже типа пластов, которые можно использовать в качестве веревки, и тоже можешь связать ими и трог. То есть это такие тонкие какие-то пласты, древесины пальмовые, будут тоже кошерны. Омар Рова, сказал Рова, май тайм драбьюда. В чем причина позиции Рабьюда, что нужно обязательно использовать какие-то пальмовые ингредиенты для того, чтобы связывать ими и трог, лулав. Касовар лулав цорихэгэд. Рабьюда, как мы много раз уже приводили, считает, что лулав нужно его связывать. Это требование Торы. И без этого это не кошерно. То есть, если лулав, три вида лулав, адасим, веаравот, то есть пальмовый ветвь, миртовый ветвь и ивовый ветвь, если они не связаны, то Рабьюда считает, что это не кошер. Ас говорит, Рова, ви майси минахрин, если ты возьмешь какой-то другой ингредиент, какой-то другой связывающий элемент, то тогда будет хамиша мини, это будет пять видов. И все, а Тора сказала 4, нужно 4, и это будет пятый вид не кошерный. То есть это и Тора обязала обязательно их связать. Раз обязала их связать, значит, нужно их связать каким-то ингредиентом из них же самих, потому что иначе будет пятый вид, ведь связывать нужно обязательно по Торе. Вома Рове, искал Рова, мона минула, с чего я беру десив в икора де дикла мина де лулава? Говорит, с чего, Рова говорит, с чего я беру, с чего я доказываю, что вот это волокно, ну, я условно привожу волокно, и икара де дикла, и вот этот вот ствол пальмы, имеется в виду, что мина де лулаву, что они считаются одним и тем же видом с лулавом. Потому что лулав – это же нежная пальмовая веточка, а это уже такой целый ствол. Рова говорит, надо доказать, что по Рабьюда это кошерно. Не обязательно брать лулав, как мы сейчас. Мы сейчас берем, что мы берем? Мы берем от самого лулава листики берем и ими завязываем. Рова говорит, что нет, можно взять и просто пальмовую древесину и ей связать. Говорит, с чего я это беру? Сейчас я вам докажу, что даже вот такие вот ингредиенты, которые не нежная пальмовая веточка, которую мы берем для самого лулава, а это пальмовая древесина или пальмовое волокно, то они тоже кошерные для того, чтобы связывать лулав. С чего я это беру? Сейчас я буду вам доказывать то, что Рова хочет нам сказать. И приготовьтесь, как бы здесь будет такое достаточно долгое доказательство, но в конце концов мы поймем, что Рова хотел нам сказать. Так вот, Гемара говорит так. Детани, мы учили убрать. Бесукот тишву в суке сидите 7 дней. Да? Сука шельколь давар. Сука может быть из любого абсолютного материала. Диври Рабимер, так считает Рабимер. То есть суку можно покрывать и строить абсолютно из любых материалов. Главное, ну, по тем критериям, которые мы учили, что схах не должен принимать духовную чистоту, да, он должен быть растительный, не принимает духовную чистоту и так далее. А Рабьюда говорит, эйн сука ноэгис. Сука, она не ноэгис, то есть она не ведется, то есть не нужно ее делать. Элло бы дали минимум шабулу. То есть из четырех видов растений, которые должны быть в лулаве. То есть суку тоже нужно строить, по мнению Рабьюда, только из тех же самых четырех видов растений, о которых говорит Тураб взять в лулаве. Говорит Рабьюда, вы один нойсен. И логика так, да, так нас, нам тоже так нас обучает. Ма лулав, как лулав, четыре вида растений. Шейн, но эк балилот, что мы не делаем эту заповедь по ночам, кабиомим, как днями. Эйну, но эк галубы барба саминим. И он должен быть обязательно из четырех видов. Сука. Шейн, но эк из балайло кабиомим, что она, это мицва, она и днем, и ночью. Эйну, дин, разве не логично, Шилотие элубарбаса минимум, что она должна быть тоже из четырех видов. Мудрецы возражают этой логике. Омрулой, сказали ему мудрецы, коль дин, всякий закон, имеется в виду всякая логика, шиата дан тхилосой ляхмир, изначально ты рассуждаешь устражить, весойфу или океля, в конце концов ты приходишь к облегчению, эйну дин, это неправильная логика. И тут на самом деле немножко сложно понять, что мудрецы считают возразить, как бы, в чем здесь недостаток, Раши здесь приводит. То есть ты берешь с устражения и переворачиваешь на облегчение. Это не кошерный кальвахомер. Что такое кальвахомер? Кальвахомер – это один из методов толкования Торы. Да, кальвахомер – из легкого в тяжелое. Да? То есть из легкого в устражение. Если в легком такой дин, тем более в тяжелом будет такой же дин. Такой же закон. Так вот, говорят мудрецы, здесь ты начинаешь устражение и хочешь облегчить. Где здесь облегчение? Смотрите, как говорят мудрецы. Мудрецы говорят так. Лома цар бааса миним. Если он получается так, если он не найдет для суки четыре вида растений для суки, ей еще в батель будет сидеть и не выполнять заповедь суки. То есть ты берешь, устражаешь, ограничим тебя только этим, а потом ты приходишь и облегчаешь. Что? У меня нету четырех видов растений, у меня не будет суки. Это вообще как бы, ну, ни в какие, так сказать, что называется, ворота, да, говорят мудрецы. Ватойра омра, Тора сказала, бы сукот и швуши, ват имим, в суке судите 7 дней. Сука шельколь давар, сука должна быть из любой вещи. Вехен бе Эзрай, также у пророка Эзра мы находим, говорят мудрецы. Амру сказали, пророк говорит так, цу агар, выходите на гору, выявию алей зайль, принесите листья маслины, валей эц шемен, и листья дерева форсимон. Валей адас и листья мирта, валей тмарим и листья финиковых пальм, валей эцавойс и листья, опять же, мирта, как мы объясняли уже, что имеется в виду, то это для скаха, это для мицвы, дальт миним. Сукот, да, веласой сукот, вам нужно делать сукот, какату, как написано в Торе. Верабиуда, савар, да, и то есть, что здесь написано? Что можно взять, говорят мудрецы, и масличное, оливковое дерево, и форсимоновое, шемена форсимон, масло из дерева форсимон, которое мы много раз про него говорили, что это было такое особое масло, которое очень было ароматное, которое выращивали здесь в Израиле. Есть даже синагоги, в которых написано, что Тора раскроет секрет этого дерева, будет проклятие. То есть это был такой доходный бизнес для жителей Израиля, который, к сожалению, был потерян со временем. Мы не знаем, что это за дерево такое, форсимон. Вот. Так вот, мы видим, что для суккот пророк разрешает брать не обязательно те породы деревьев и те виды деревьев, которые берется в Далет Миним, в четыре вида растений. То есть это четко написано, а ты говоришь, Раби Юда, что только это. А Раби Юда савар гани лидфонус. Нет, там речь идет про стенки. А схах должен быть только из четырех видов растений. Але адас, а вот листья адас валей тмарим, и листья финиковых пальм, валей цавойс, и листья, опять же, мирта, лесхах, и только они для схаха. То есть Раби Юда говорит, что то, что эти ветви можно принести, это для тфонус, для стен. Все четыре вида, упомянутые там, они именно для схаха, для покрытия суки. О, Гемара говорит так. Но с другой стороны у нас есть, то есть Раби Юда считал, что нужно покрывать, что мы учим, покрывать суку только четырьмя видами растений. Это мы выучили. Это как бы Рова нам доказал, привел, что Раби Юда считает, что нужно... Окей. А с другой стороны мы учили, помните Мишну, да? Мисахахим бинасарим. Можно покрывать суку досками. Диври Раби Юда, это слова Раби Юда. Раби Юда считает, что можно покрывать суку досками. Значит, что мы видим? Раби Юда считает, что нужно покрывать суку только из четырех видов растений. Только видами из четырех видов. То есть пальмовые ветки. Ветвями. Но можно досками. То есть можно взять, получается, доску. Должна быть доска из пальмы. Говорит, альма, следовательно, сивы и корадикра, что волокно пальмовое и ствол пальмы, из которого сделали несер. Можно сказать, что такое несер? Несер – это доска. Доска минимум шириной 4, да, 3, 4, там, тефа. Как мы учили на 14-15 листе. Так вот, здесь четко написано, что может быть доска, пальмовая доска, может быть на крыше суки по Раби Юде. То есть мы видим, что получается де сив, волокно пальмы, вейкора де дикла и ствол пальмы, мин де лулавагу, они считаются видом четырех видов растений, видом пальмовые ветви. И поэтому их можно класть на схах, и поэтому их же можно использовать по мнению Раби Юды и для того, чтобы связать лулав. То есть Рова нам доказал, что действительно можно использовать не только листочки самого лулава нежного, но и древесину или какое-то волокно, или какие-то тонкие листы пальмовой древесины тоже для того, чтобы связать три из четырех видов растений, которые мы берем в, либо в правую руку правши, либо левой левши, отвечает Гемара, шмамина, действительно, это отсюда следует. Действительно, Рова прав, и можно, по мнению Раби Юды, еще раз, мы говорим сейчас по мнению Раби Юды, можно объединять лулав и не только нежными пальмовыми веточками, листочками от самого лулава, но и всеми ингредиентами пальмы, всеми его древесиной, волокном, все это кошер. Это то, что Рова нам доказал. И мы закончили 36-й лист трактата Сука. Здесь мы поставим точку. И Безрат Ашем продолжим в следующем уроке обсуждение позиции Раби Юды. На следующем листе, 37-м, Лалоха, мы знаем, что мы используем сейчас вот эти вот тонкие пальмовые веточки. Это самый лучший вариант, самый удобный, который может быть. В Рамбаме и в Аллахе можно теоретически взять нитку и веревку, как здесь мы видим указано в Мишне, по мнению Раби Мейра. Окей, это был 36-й лист трактата Сука. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаим. Всего хорошего, до свидания.